Ник Картер. Ник Картер. Американский Шерлок Холмс. Книга вторая. Человек-вампир. Как-то вечером знаменитый сыщик Ник Картер сидел в своем уютном рабочем кабинете и за душистой сигарой обдумывал происшествия минувшего дня. Размышления его прервал камердинер, который доложил о приходе полковника Перзаля. Ник Картер понятия не имел, кто такой этот полковник. Но так как камердинер уверял, что посетитель производит очень хорошее впечатление и что, по-видимому, с нетерпением ожидает возможности быть принятым, то сыщик просил передать ему, что он сейчас же сойдет вниз. Войдя в приемную, он увидел перед собой стройного, изящно одетого, представительного вида мужчину лет 50 с лишним. У посетителя были седые волосы, густые усы и эспаньолка. Темные глаза его имели какое-то особенное мягкое выражение. «Вы желали меня видеть?» — обратился к нему Ник Картер. «Да, мистер Картер, вы премного обяжете меня, если будете любезны уделить мне несколько минут», — ответил посетитель низким звучным голосом, показавшимся сыщику очень знакомым. «Не позднее, чем через час», — ответил Ник Картер. «Я должен уехать по делам. Если вам достаточно получаса, то я готов выслушать вас. В противном случае придется отложить нашу беседу и назначить другое время». «Вы очень любезны. Мне и половины указанного вами времени достаточно», — проговорил полковник. «Мое имя Перзаль, полковник в отставке. Мой адрес указан на карточке, переданной вам через камердинера. Вы живете недалеко от той улицы, на которой лишь месяц тому назад у меня было выдающееся по интересу дело», — заметил Ник Картер. «Вы говорите о деле Иеремии Джонса, не так ли?»
«Именно».
«Меня это дело тоже весьма заинтересовало», — сказал полковник. «Я внимательно следил за газетными отчетами о нем. Впрочем, оба дома теперь сносятся, и говорят, что на их месте будут выстроены обыкновенные дома с квартирами. Постройка уже началась. Но все это не имеет ничего общего с моим делом. Вам, вероятно, известна та вилла, на которой я живу?»
«Что-то не помнится», — заметил Ник Картер.
«Позвольте в кратких словах описать ее. Она расположена на краю возвышенности, на самой крутой вершине высот Вашингтона, там, где ведет дорога к реке. Дом стоит на скале совершенно одиноко и немного поодаль от улицы, причем он окружен садом в три десятины. Немного в стороне стоит ветхая, полуразвалившаяся конюшня».
«Да-да, теперь я припоминаю», — отозвался сыщик. «Но, насколько мне известно, в этом доме давно никто не живет?»
«Да, дом пустовал, пока я с месяц тому назад не поселился в нем».
«Затем мне казалось», — снова спросил Ник Картер, «что вся эта усадьба входит в состав того участка земли, который был продан городу в целях расширения побережного шоссе».
«Совершенно верно», — подтвердил полковник. «Я взял усадьбу в аренду от города по весьма недорогой цене, хотя, правда, с условием выехать немедленно, как только город этого потребует».
«Что же дальше?»
«Так вот, видите ли, мистер Картер, с первого дня моего приезда в этот дом я ежедневно получаю анонимные угрожающие письма и вообще подвергаюсь невероятным неприятностям. Будьте любезны выражаться яснее», — с оттенком нетерпения заметил Ник Картер. После некоторого колебания старик медленно и с некоторой торжественностью вынул из кармана маленький, завернутый в желтую бумагу сверток, развернул его наполовину и положил на стол. «Будьте любезны взглянуть на то, что содержится в этом пакете», — произнес он, указывая на сверток. Поведение полковника произвело на Ника Картера какое-то странное впечатление, но, тем не менее, он исполнил желание своего посетителя. В тот же момент он бросил на полковника полный негодования взгляд и воскликнул.
«Что это значит, сэр? Не лучше ли вам выбрать кого-нибудь другого для ваших неуместных шуток?»
И действительно, содержимое свертка могло вызвать не только изумление, но и отвращение. В нем находилась разрезанная на куски жаба. Но полковник Перзаль не смутился. Он пожал плечами и с легкой улыбкой ответил.
Простите, мистер Картер, что я вызвал ваше негодование. Но вы поймете меня, если я скажу, что эта жаба была приложена к одному из упомянутых мной угрожающих писем, и что я избрал этот немного своеобразный способ пояснения именно для того, чтобы заинтересовать вас. Что ж, говорите дальше. Вот эта жаба, четвертая по счету, которая была мне прислана. Кроме того, я получил несколько штук летучих мышей, три лягушки и дохлую собаку. Каким образом эти животные были вам доставлены? Они были положены у входной двери вашего дома? Нет. Я находил их то на своем письменном столе, то на умывальнике, то на камине или на стуле, на котором я обыкновенно сижу. Словом, всегда в таком месте, где я обязательно должен был их увидеть. И вы совершенно не догадываетесь, каким образом эта гадость попадала туда и кто ее приносил? Спросил Ник Картер, покачивая головой. Не имею ни малейшего понятия. Быть может, в ваш дом проникает какое-нибудь постороннее лицо? Я не считаю это возможным. Запирается ли дом на ночь? Конечно. Находили вы этих животных по утрам или по вечерам? В разное время дня. Иной раз утром, когда я вставал с постели, иной раз после обеда, иной раз вечером, по возвращении домой. Вы живете со своей семьей? Продолжал Ник Картер свой допрос. Нет, я живу один. При мне находятся только два лакея. Что это за люди? Оба они китайцы. Один из них повар, другой исполняет обязанности горничной, что ли. Говорят ли они по-английски? Очень плохо. Они с трудом умеют объясняться. Нельзя ли предположить, что они замешаны в это дело? Спросил сыщик. Я уже думал об этом, ответил полковник. Но это совершенно невозможно. Нет ли у вас какого-нибудь врага, от которого можно было бы ожидать подобной гнусности? Насколько мне известно, нет. Странно. Вы говорили о каких-то анонимных письмах. Нет ли у вас с собой одного из них? Извольте. Полковник вынул бумажник и взял оттуда несколько сложных писем, из которых одно передал сыщику. Ник Картер начал читать, а полковник откинулся в своем кресле. Сыщик нарочно прочитал письмо вслух. Оно было следующего содержания. «Полковник Перзаль, вас уже несколько раз просили выехать из этого дома. Вы нам мешаете, и ваше присутствие нас стесняет. Одним словом, ваше присутствие нам нежелательно. Если вы все-таки останетесь, то в одно прекрасное утро вы уже не встанете с постели. Ваши китайцы-лакеи нам не помеха, мы и их уберем, когда справимся с вами. И мы сделаем это, можете нам верить. Конечно, мы заранее не будем назначать вам время. Пока сообщаем, что в настоящее время мы заняты другими делами и не имеем времени для вскрытия вашего тела. Но будьте уверены в том, что настанет и ваша очередь. Доказательством серьезности наших намерений пусть послужат прилагаемые трупы животных, убитых нами с научной целью. Как только нам потребуется труп человека, мы примемся за вас, если вы не предпочтете до того времени выехать из этой части города». Письмо не имело подписи. Ник Картер задумчиво сложил его. «А содержание остальных писем?» — спросил он. «Соответствует ли оно этому?» «Вполне. Не угодно ли прочесть?» ответил полковник и предложил сыщику остальные письма. Ник Картер быстро пробежал их одно за другим. Всех писем было шесть. Содержание их было приблизительно одинаково. Из каждого письма видно было, что автор его решил во что бы то ни стало выжить полковника Свилла. «Давно ли вы стали получать такие письма?» — спросил сыщик. «С тех пор, как живу в этом доме». Когда именно пришло первое письмо? Я нашел его на следующее утро после первой ночи, проведенной мною на вилле, пояснил Перзаль. Был ли к нему уже приложен труп животного? Да, именно, дохлая жаба, вроде той, что находится в свертке. Прилагался ли к каждому письму какой-нибудь труп? Да, но я получал иногда трупы животных и без письма. Почему вы не исполнили предъявленного вам требования и не выехали? «Я не труслив, мистер Картер». «Мне тоже так кажется. Полагаю, что из 10 9 человек давно бежали бы». «Что ж, стало быть, я именно этот 10-й и есть», — спокойно возразил полковник. «А если угроза будет приведена в исполнение, тогда, по всей вероятности, меня придется похоронить», — коротко заметил полковник. «Значит, вы все-таки опасаетесь того, что когда-нибудь вас убьют?» «Опасаюсь, но не боюсь этого настолько, чтобы уступить. Каждый раз, когда я получал подобное письмо, я задавался целью принять меры к задержанию посланных. Я по целым ночам сидел с револьвером наготове. И смею вас уверить, я не промахнулся бы. Но я даже не напал на след негодяев. Они как-то умеют приходить и уходить совершенно неслышно». «Не пробовали ли вы ставить западни?» «Западни», — хохотнул полковник. «Я перепробовал все сорта, какие только имеются. Я ставил медвежьи и тигровые западни с такими пружинами, что кости всякого человека были бы раздроблены в щепки. Я протягивал от дверей к дверям, поперек всех комнат, самые тонкие, еле видные даже днем проволоки, которые при малейшем прикосновении к ним должны были привести в движение звонки. Все напрасно. Ни один звонок не звенел, все проволоки остались целы, а письма с приложениями снова лежали на столе».
«Это совершенно непонятно», — пробормотал Ник Картер.
«Непонятно? Это просто ужасно!» — сердито воскликнул Перзаль. «Если бы я был труслив, то давно бежал бы или сошел с ума». «А что вы намерены предпринять?»
«Я буду стоек. Либо эти невидимые негодяи убьют меня, как угрожают, либо я спугну и обезврежу их всех».
«Вы говорите во множественном числе», — заметил Ник Картер. «Разве у вас есть основания думать, что их несколько?»
«Нет, но я не допускаю возможности, чтобы один человек мог сотворить всю эту пакость».
«Вполне согласен с вами», — задумчиво произнес Ник Картер. «Мне хотелось бы передать все это дело в ваши руки, мистер Картер», — снова заговорил полковник. «И на сей предмет уполномочиваю вас делать в моем доме все, что вам будет угодно, во всякое время дня и ночи. Если вы того пожелаете, я предоставляю вам постель и все удобства для продолжительного пребывания в доме и готов сам подчиняться всем вашим приказаниям. Если вам удастся выяснить эту тайну и освободить меня от моих мучителей, а может быть даже задержать их, то я готов уплатить вам 20 тысяч долларов». «А хорошо ли вы уяснили себе, какого рода полномочия вы мне таким образом предоставляете?»
«Вполне».
«Известна ли вам история этого дома?»
«Знаю только, что это старейший дом на всем острове Манхэттене. Или, по крайней мере, считается им», — ответил Перзаль.
«Вот как? Этого я не знал. А дальше что?»
«Приблизительно за столетие до освободительной войны на месте нынешнего дома стоял другой дом, фундамент которого послужил основанием для новой постройки после того, как старая сгорела. Вот все, что мне известно».
«Не знаете ли вы, в каком именно году построен теперешний дом?»
«Нет, не знаю».
«Где вы жили раньше?» Продолжал расспрашивать Ник Картер.
«Обыкновенно в гостиницах. Собственной постоянной квартиры у меня не было. Да и кроме того, я много путешествовал. В довершении всего я с большим трудом приспосабливаюсь к одному месту».
«Вы родились в Нью-Йорке?»
«Нет, мое семейство родом из Лонг-Айленда», пояснил полковник.
«Полагаете ли вы, что угрожающие письма относились лично к вам, или что всякий другой наниматель тоже стал бы получать их?»
«Я так полагаю, что письма эти я получаю только потому, что живу в этом доме. И вы действительно не подозреваете, каким образом эти неизвестные проникают в дом?»
«Понятия не имею». «Нет ли в доме потайных дверей и подземных ходов или секретных помещений?»
«Я только недавно ознакомился с таким домом, в котором была проложена целая сеть подобных потайных проходов. Я тоже уже думал об этом, но все мои поиски ни к чему не привели».
«Не было подозрений между вами и вашими слугами-китайцами?» Полковник покачал головой. «Эти слуги тоже ни разу не заметили таинственных гостей?»
«Насколько мне известно, нет».
«Не находили ли они предназначенных для